Слово для доклада по экономической платформе партии предоставляется председателю президиума Бабакову Александру Михайловичу.
Уважаемые делегаты, уважаемые гости съезда, разрешите предложить вашему вниманию второй из двух докладов, подготовленных партией для идеологического обсуждения не только на съезде, но и в последующем государственной жизни. В первом докладе, в котором выступал Дмитрий Олегович, блестяще выступал, речь шла в основном о политических вопросах, то во втором, с которым политсоветом поручено выступить мне, я бы хотел остановиться на вопросах, связанных с экономической политикой. Мы отдаем себе отчет в том, что сделать это возможно, конечно, лишь в той мере, в которых, во-первых, разумно выделять экономическую политику из политики вообще, и, во-вторых, говорить об экономической политике, не имея всей полноты реальной власти. Кроме того, из названия доклада следует, что его составляющая и основная цель – подготовить основы экономической программы, которая будет принята в избирательной кампании 2007 года. Проведенные под флагом всесторонней демократизации общества экономические реформы 90-х годов перекроили Россию в соответствии с либеральными лекалами западных модельеров. Тем самым страну нашу ввергли в глубочайший системный экономический кризис, вызвавший значительное уменьшение численности населения и резкое снижение жизненного уровня большинства людей. Вместо обещанной реформаторами-либералами социально ориентированной рыночной экономики и эффективных собственников, страна получила, как это было сказано ранее, криминально-анархический базар, на котором наиболее вольготно себя почувствовали различного рода спекулянты, проходимцы, глубоко презирающие свою родину и ее народ. Провозгласив открытость экономики, реформаторы породили беспрецедентную по своим масштабам теневую экономику, что и было запланировано в приведенной господином Явлинским из США программе «Переход к рынку 500 дней». Можем поздравить, они успешно выполнили эту задачу. Вскрыв советскую экономику, либералы не пощадили того, что определяет безопасность страны. Если во всех так называемых развитых странах военно-промышленный комплекс является ядром экономики, то нам предлагается сегодня окончательно его разрушить в интересах чужой безопасности. Таким образом, Россию безостенчиво и упорно превращают в полуколонию, в мировую периферию. За последние годы резко усилилась социальная и имущественная поляризация населения России. Образовалась гигантская пропасть между богатыми и бедными. В стране в невиданных ранее масштабах появились нищие, безработные, бездомные, беспризорные дети. Существенно возросла смертность и сократилась продолжительность жизни. На приватизированной за бесценок государственной собственности, как на дрожжах, выросли хищные, ненасытные и безответственные перед нашим народом олигархи. Естественно, что добросовестная, свободная конкуренция для них является не более чем рекламным лозунгом. Декларируя либерализацию и демократизацию, постсоветское государство просто самоустранилось от решения общенациональных проблем, породив внутри себя полукриминальное сообщество коррумпированных и компрадорски настроенных чиновников, целью которых является личное обогащение и личный успех. Самоустранение имело место и в советские достойные годы начала 80-х, когда стартовал период физического вымирания лидеров правящей в то время партии. Тогда народ, если помните, становился в очереди, чтобы проститься не только с ушедшими престарелыми руководителями, но и со своим государством. Однако вскоре переродившееся государство в лице самого молодого партийного лидера само решило расстаться со своим народом. Это фактически и произошло в 90-е годы, когда не только единственная партия, ядро политической системы, но и большинство государственных предприятий и граждан оказалось брошенными на произвол судьбы. Сценарием перестройки в нашей стране стал насаждаемый сверху полудикий, беспощадный к трудящимся массам и криминально окрашенный рынок. В этой ситуации большая часть населения, неспособная и не желающая приспособиться к новым реалиям, заблудилась в лабиринтах реформ. Люди лишились привычной государственной поддержки и оказались в очень тяжелом положении, которое сегодня усугубляется продолжающимся инфляцией, ростом цен, а теперь еще и пресловутой монетизацией льгот. Сохранение надежды на лучшее могло бы способствовать развитию частного предпринимательства с его инвестициями, дополнительными рабочими местами и доходами. Однако новорожденный российский капитал предпочитает не участвовать в строительстве эффективной экономики, а соучаствовать в грабительской приватизации, валютных торговых спекуляциях в незаконном присвоении природной ренты, выводе денег и ценностей за рубеж. Руководствуясь монетаристскими моделями, сменяющие друг друга либеральные правительства России фактически предают и продают родину, служа представителям мировой финансовой олигархии в Российской Федерации. Нынешняя власть проводит политику двойных стандартов, реализуя чужую национальную волю в обмен на демократию для финансовой олигархии и обслуги и тиранию для большинства. Естественно, что сегодня весь авторитет власти умещается в ее самовосхвалении при помощи монополизированных средств массовой информации. В российском обществе резко усилились протестные настроения, в том числе негативное отношение к частному предпринимательству, особенно крупному. Это, как показывает недавний опыт некоторых республик бывшего союза Советских Социалистических Республик, опасно и для частного бизнеса, и для государства в целом. Мы считаем, что первоосновой обеспечения могущества страны и достойной жизни ее граждан является социально ориентированная экономика. Такая экономика должна быть в полном смысле слова народным хозяйством. И именно государство, как естественный экономический центр, должно адекватно организовывать и направлять народно-хозяйственные процессы. Только так можно гарантировать людям основополагающие социальные блага не на словах, а на деле. Мы должны учитывать многоукладность сегодняшней российской экономики. Именно по этой причине необходимо постепенно сосредотачивать основной ресурсный, индустриальный и земельный потенциал в рамках госсектора. А 100% о государствовании экономики речь, вы понимаете, конечно, не идет. Сегодня в России почти полностью отсутствует внутренняя экономическая политика и вообще самостоятельная доктрина национальной экономики. Все свелось к продаже родины, спорных территорий, сырья, людей, знаний. Да и это нехитрое дело делается примитивно. Ведь известно, что для того, чтобы с прибылью и постоянно продавать, надо производить не что попало, а высокотехнологичный конечный продукт. А чтобы производить его непрерывно, необходима развитая система народно-хозяйственного планирования. Она не может не сочетать, с одной стороны, отраслевое и территориальное планирование, а с другой стороны, краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование. Не только страны Большой Семерки, но и все наши соседи планируют на десятки лет вперед. Беда в том, что за Россию сегодня планируют другие, отводя ей роль сырьевого придатка Большой Семерки. План сам по себе предполагает отчет о его выполнении и ответственности исполнителя. Известно, как наше либеральное правительство оценивает эффективность своей работы, как бухгалтер средней руки. Но государство – это не частная лавочка, не ларек. И поэтому ни прибыль, ни профицит бюджета являются критериями оценки деятельности правительства. А эффективное выполнение своих функций – вот критерии оценки деятельности государства. Нынешние либеральные руководители государства не умеют или не хотят мыслить с точки зрения воспроизводства народного хозяйства в целом, а не отдельных его элитных частей. Произошедший обвальный уход, почти бегство государства из всех сфер общественной жизни противоречит традиционным основам российского государственного и общественного устройства, потребности современного переходного периода. Хотя уход государства сегодня из экономики можно назвать достаточно условным. Современная Россия демонстрирует сегодня тесное соперничество государства и олигархии в вопросе разграбления народа. И пока их интересы не пересекаются, мы наблюдаем относительно мирное сосуществование. Как мы видим по некоторым эпизодам последних лет, источником и стимулом для развития действующего государственного аппарата зачастую служат противоречия, напоминающие конфликт конкурентных интересов в бизнесе. Именно по такой логике выглядят выборочные судебные процессы и последующее оживленное перераспределение вновь обретенной собственности. Как же государство может вернуться в экономику? Первый и наиболее радикальный путь предполагает проведение национализации как условие будущего активного развития государственного хозяйственного сектора. Однако возможности применения этого способа достаточно ограничены, так как он связан с пересмотром итогов приватизации, с обострением социальных противоречий, с некоторым, пусть и временным, спадом производства, с обвалом фондового рынка. Думается, национализация применима сейчас только в стратегически важных отраслях, по отношению к наиболее неэффективным и взорвавшимся собственникам, наносящих прямой ущерб нашей экономике. По вопросу о механизме и объеме компенсационного налога или налога на прирост стоимости должен быть достигнут устойчивый консенсус, легитимность которого подтвердит референдум. В этом деле нет ничего чрезвычайного. Напомним, что вопрос об уплате налога на прирост стоимости в качестве корректирующего шага возник, например, еще в 80-е годы в Великобритании. В последние месяцы эта тема в практической плоскости обсуждается в Украине. Из предложенных схем можно установиться на предложение добровольного частичного возврата государства, приобретенного на конкурсе пакета акций. Это своеобразная форма доплаты, но минимизирующая конфликт между сторонами. По нашему мнению, разработка порядка уплаты налога на прирост стоимости и налоговая амнистия – это, по сути дела, две стороны одного и того же процесса. Так или иначе, предполагается корректный выход из периода ускоренной трансформации собственности, достижения общественного согласия. Считаем, что, например, в таких регионах, как Сахалин и Калининградская область, объективно имеющих специфические экономические условия, можно было бы освободить любые капиталы, за которыми нет очевидного криминального прошлого, на 5-10 лет от уплаты налогов, кроме вмененного. Он мог бы рассчитываться по небольшой ставке от оборота. Тем самым, возможно, формирование источника для укрепления инфраструктуры указанных территорий, используя в том числе и налоговую амнистию. Второй путь предусматривает возвращение государства в экономику через увеличение его долевого имущественного участия в различных негосударственных хозяйственных структурах, главным образом в крупных корпорациях. Увы, проводимую либералами административную реформу трудно признать чем-то иным, нежели мошенничеством. Кроме роста бюрократического аппарата и, как следствие, роста коррупции, мы ничего не получили. Поэтому надо восстановить сегодня реальные органы управления, а не выдумывать их бесконечно, глядя в потолок. Третий путь, в отличие от первых двух, не предполагает прямого участия государства и государственной собственности в хозяйственной деятельности. Он основан на совершенствовании нормативного или рамочного регулирования экономики, на стимулировании частной хозяйственной инициативы как средство достижения общих целей. Разговоры о необходимости и способах возвращения государства в экономику, о свободе и высокой морали предпринимательства не будут иметь никакого смысла, пока российское государство не поймет. Оно должно не просто вернуться в экономику, оно должно вернуться к собственному народу, который, с одной стороны, отвернулся от советской власти по причине перегибов государственного директивного планирования всего и вся, а с другой – от вопиющей некомпетентности либеральных реформаторов. Планировать они способны разве что свой личный успех. Мы обязаны извлечь уроки из собственной истории. Необходимо заново организовать планирование, так, чтобы не лишить дух предпринимательства и трудовую инициативу, присущую нашему народу, совсем не меньше, чем цивилизованным нациям. В каком-то смысле можно сказать, что наш народ должен национализировать само либерализированное государство, как препятствие номер один для современной экономики. Нам предстоит заставить власть повернуться лицом к обществу и проявить реальную отеческую заботу о своих гражданах. Без этого не вернуть людям утраченную надежду в светлое будущее и достойную жизнь. С другой стороны, это не может не повысить их заинтересованность в результатах своего труда и созидательную активность в процессе предпринимательской деятельности. Вероятно, в этом случае сами собой погасятся многие конфликты и протестные настроения. Недопустимо, когда целые поколения людей приносятся в жертву сомнительным экономическим экспериментам, как это случилось в нашей самой свежей истории. Известно, что результаты истинных экономических реформ становятся очевидными уже через 5-7 лет. А для специалистов гораздо раньше. Это показал опыт и СССР первых двух пятилеток, и опыт США преодоления Великой депрессии, и опыт Германии и Америки послевоенное чудо. Вот. У нас же эти реформы длятся уже 20 лет, а ВОЗ и ныне там. Старшие поколения россиян дают нам сегодня удручающую картину нашего собственного возможного будущего. Это будущее не может не пугать всех простых людей. А без этого, без анализа того, что происходит сегодня, недостижимо нормальное развитие экономики, требующее стратегического планирования и лежащего в основе хозяйственной преемственности поколений. Государство должно не жертвовать своим народом ради успешного проведения тех или иных реформ, а постоянно думать и заботиться о нем. Ломая негативные тенденции последних 20 лет, следует неуклонно развивать хорошо зарекомендовавшие себя общественные фонды потребления, распределяемые на общедоступных основаниях среди тех членов общества, которые не могут обеспечить свою нормальную жизнедеятельность посредством распределения по труду. Нам представляется совершенно необоснованной и вредной проводимой сейчас монетизация льгот. Сегодняшнее государство, вместо проведения серьезной, многоплановой, межотраслевой работы по социальной защите граждан, фактически откупается от него с помощью мизерных денежных подачек. Важным фактором, способным значительно повысить социальную справедливость и общественную эффективность распределения, выступает система налогообложения. И первостепенную роль и значение здесь имеют введение прогрессивного налогообложения, рентных налогов, налога на приобретение предметов роскоши, компенсационного налога, как доплата за дешевую приватизацию, и другие аналогичные инновации, направленные на установление социально справедливого распределения. Можно сэкономить бюджетные средства и путем отмены подоходного налога для работников бюджетной сферы. Такая практика есть во многих странах. Сказанное, разумеется, не означает, что государство должно становиться на путь налогового удушения наиболее состоятельной части населения. Здесь важен не столько размер фактически присваиваемых доходов, сколько их источники. Богатство граждан должно соответствовать их реальному вкладу в развитие нашей Родины, а не в подрыв ее экономики. Имущество богатых граждан страны, находясь в их собственности, должно одновременно работать на всю нацию, способствуя ее развитию. Эта идея есть общепризнанная классика гражданского права, впервые закрепленная в Конституции Германии еще в 1918 году. Имущественные приобретения частных лиц, не связанные с их общественно полезной деятельностью, а тем более имеющие криминальное происхождение, следует изымать либо в мягкой, либо в жесткой форме и направлять в доход государства. Все способы восстановления справедливости в этих случаях хорошо известны и практикуются во всех странах мира. Важным направлением заботы государства о своих гражданах является преодоление безработицы и обеспечение эффективной занятости населения. Кому непонятно, что занятость выступает неотъемлемым условием повышения доходов и благосостояния, обеспечения достойной жизни большинства людей. Благодатным поприщем для проявления государственной заботы о своем народе по праву считается социальная сфера. Она, как известно, состоит из комплекса жизнеобеспечивающих отраслей непроизводственного назначения. Поэтому забота государства о своем народе всегда имеет народнохозяйственные корни, с помощью которых она пополняется реальным материальным содержанием. Поэтому архиважной задачей государственной экономической политики является обеспечение эффективного развития народного хозяйства страны в целом. В настоящее время для успешного решения указанной задачи прежде всего необходимо существенно перестроить структуру экономики, обеспечив преимущественное развитие реального сектора. Параллельно следует относительно уменьшить долю занятости экономически активного населения в гипертрофированных за годы реформ в сферах обращения и финансов. Нельзя скрыть того неблаговидного обстоятельства, что они превратились в пристанище для многих неэффективных собственников. Сам факт занятости большей части экономически активного населения в сфере обращения свидетельствует как о неэффективности экономики в целом, так и в особенности неэффективности сферы обращения. Здравый смысл нам говорит о том, что эффективно оказываемая услуга, вернее, чем эффективнее оказывается услуга, тем меньше требуется людей для ее осуществления. Если, конечно, не принимать во внимание, что сфера обращения очень удобная форма для скрытия безработицы. Несмотря на инфляционные опасения нынешней власти, мы считаем целесообразным активное использование золотовалютных резервов и особенно стабилизационного фонда в качестве источника внутренних крупномасштабных инвестиций в перспективные сегменты реального сектора. Так уже в ближайшем будущем можно было бы образовать на базе части средств стабилизационного фонда специализированную государственную инвестиционную корпорацию. Ее задачей, помимо реализации инфраструктурных проектов, непосильных для частного бизнеса, должно стать создание общественно значимых инновационных производств, доведение их до стадии рыночной коммерческой эксплуатации с последующим акционированием продажи на открытом рынке. Внутри реального сектора важно устранить экономически опасное доминирование сырьевых монополий, особенно нефтяных. Необходимо обеспечить опережающий рост высокотехнологичных и наукоемких отраслей. Такой рост позволит преодолеть усилившуюся научно-техническую отсталость России, принципиально изменить лицо нашей экономики, повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке. Конечно, здесь нельзя не предвидеть заинтересованное давление со стороны наших зарубежных партнеров. Рынки без боя никто не сдает. Однако убедительный опыт Китая показывает возможность достижения взаимовыгодного компромисса. Так, например, выдержанная год за годом позиция привела к тому, что все лидеры мирового автопрома открыли на территории нашего дальневосточного соседа свои производства, создав для китайцев полноценные рабочие места, а для государственного бюджета Китайской Народной Республики устойчивый источник дохода. Мы не экстремисты. Несмотря на крупные ошибки, допущенные государством в последние 2,5 десятилетия, будущая российская власть не может отказаться от прошлого и должна принять эстафетную палочку у предшествующих поколений, чтобы постепенно, шаг за шагом, исправляя ситуацию, без резких шоковых рывков, привести общество в подлинное человеческое состояние. По-хозяйски можно распоряжаться лишь только тем, что создано к данному времени, постепенно улучшая при этом базу для будущего развития, то есть накапливая экономический потенциал, капитал, то есть средства производства, и социал, рабочую силу. Таким образом, уважаемые делегаты, примите к сведению прочитанный мной доклад и наше заверение в том, что мы будем в дальнейшем работать над разработкой экономической составляющей нашей программы и постараемся принять ее предстоящим выбором в 2007 году. И в заключение хотелось бы сказать, что в области экономической теории мы не боремся с конкретными людьми. Мы боремся с порочными идеями, засевшими в головах людей, представляющих сегодняшнюю власть в России. Спасибо.